Отсутствие соответствующей книжки будем считать проявлением провидения, как оно наверняка и есть. И распознаем в этом проявление провидения и начнем изучать второй маймер Боси Легани 5718 года. Мы когда начинали изучать предыдущий, мы сказали с вами, что 10-го швата, вернее, предыдущий маймер, когда был произнесен, там мы уточнили, что на самом деле два, да, оба они были произнесены 10-го швата. Первый маймер был произнесен субботней ночью, после, сразу после того, после Кабулы Шаббас, после принятия субботы. А второй маймер, впрочем, тоже непроверенный, да, он был произнесен тоже 10-го швата на исходе субботы Бешалах. Тот при наступлении субботы, это на исходе субботы Бешалах, Товшинхай. Так, ну и поехали. Первая часть, как обычно, является повторением исходного предыдущих пунктов Гемшиха вплоть до текущего пункта, 8-го, напомню. Но пропустить я ее не могу. По той же причине, по которой Рэба не считает возможным ее пропустить. То есть Рэба проговаривает, как бы повторяя со всеми предыдущее содержание предыдущей части маймера, и обычно, как мы уже говорили, расставляет акценты каким-то вот образом, который соответствует тому, о чем дальше пойдет речь. Понятно, что значит, мы с вами дальше будем учить с вами еще один маймер по поводу того же, который посвящен будет в основном тому же самому 8-му пункту. И там-то как раз через 20 лет Рэбе вполне вправе повторяться. А здесь маймер произносится, видите, с разрывом в 24 часа, меньше, наверное, да, то есть это один в начале субботы, другой на ее исходе. Тем не менее, Рэбе повторяет содержание маймера заново. Ну и вряд ли можно сказать, что это происходит ради тех людей, которые вот там пришли новенькие, которые пришли после субботы послушать. Окей, а может быть и да. Итак, Боси Легани Ахоси Калу Висо Мезо Шаба, мы так по-быстрому постараемся это сделать. Бемкоми Леган Ло Неймар Эл Легани Легинуни Лмоким Шихоя и Кори Бетхило Бриеса и Лома из Гойса и Каршхина Бесахтойним. Пришел я в сад, мой сестра, моя невеста, рассказывает Савшир Аширим о истории любви между, скажем, женихом и невестой в данном контексте. В частности, звучит такая фраза: «Пришел я в сад, моя сестра, моя невеста, Мидраш Раба толкует в том месте, где он обсуждает это место Шир Аширим». Не написано «пришел я в сад», а «пришел я на Легани». Написано не «Леган», не «в сад», а «в сад мой». Ну, вот этого слова «Легани» с точки зрения Мидраша позволяет истолкование «не читай Гани, читай Генуни». «Легани, Легенуни». «Генуни» – беседка, любовная беседка для любовного уединения. То есть, в то место, в котором была моя суть в начале. Что это означает с точки зрения внутренней? Понятно, что с песней-песней это вообще не, не автобиографическая поэма, а вся представляет собой пример, вся представляет собой такое большое иносказание. В данном случае, с точки зрения Мидраша, что это иносказание означает? При сотворении миров существо Шхины, то есть существо, суть божественного присутствия, находилось в нижних мирах. Валиды их это задаст, не стал Кашхина Мирослоракия Го Алиф. Из-за греха древопознания Шхина отстранилась из вот этого присутствия, полного сущностного присутствия внизу, отстранилась на первые небеса. Валиды Ахатоим Шаляхров не стал Кашхина Мирослоракия Адракия Азайн. Далее, вследствие последующих грехов, Шхина отстранялась небеса за небесами, то есть уровень за уровнем, читай, до седьмых небес. Вахарка хомду цадиким вериду за шхинам раке зайн лево вихуда отшибо мойши рабеншу ашви его ашви хавин вим шихо мираки алиф лимата бо орец. А потом встали праведники и спустили шхину седьмых небес на шестые и так далее. вплоть до того, что в седьмом поколении пришел Мойша Рабейну, Мойша Рабейну седьмой, а все седьмые любимые, это все цитата, да, и привлек Шхину с первых небес вниз на землю. Везеу Васули Мигдаша Ханти Бесехом. И вот об этом акте привлечения, собственно, Шхины на землю говорит, кстати говоря, очень близкий по содержанию, то есть, ну вот сейчас близкий территориально в Хумаше, то есть это стих из недельной главы Трума, пускай мне сделают святилище, я поселюсь внутри них. И об этом событии, почивание Шхины на землю, мы говорили в последнюю субботу в Хумаше. Мы закончили с вами изучение книги Шмойс, где, собственно, в самом завершении этой книги, в завершении главы Пикуды, именно об этом и говорится, о том, как Шхина почила в Мишкане. Шиия икер Шхина бесахтуним, то есть Мойша Рабейну пусть добился того, чтобы Шхина, она таки почила в нижних. К Мойша гоя бетхил забриел и ганил и генуни, то есть привел мироздание, возвратил мироздание к той точке, в которой оно находилось в взаимоотношениях со Всевышним на самом начале творения, когда в этой беседке для любовного уединения Всевышний и сам являлся, и существо его Шхина являлось. Вот опять он пришел в сад свой, не читай в сад, читай в любовную беседку. Везе найса алидея цадиким шамашкиним мамшихим пхинас шойхин ад мореем векодейш. И предыдущий Рэбе там объясняет, что это происходит, что вот это возвращение Шхины подчеркивает, отмечает, что возвращение Шхины происходит благодаря действиям праведников, которые привлекают, которые поселяют Шхину и привлекают Шхину. Что такое Шхина? Это аспект шойхин ад мореем векодейш. То есть, то, о чем говорит Писание, то, что Писание описывает как проживающий вечно мореем выкод, вознесенный и святой, шихи бегил или мату, то есть, те аспекты божественности, которые в штатном порядке находятся за рамками существования, за рамками творения, не раскрываются в творении, цадиким привлекают вниз и поселяют внизу, то есть, привлекают таким образом, чтобы эта божественность раскрывалась внизу. Ситра хора. Это происходит благодаря их служению по подчинению злого начала, по подчинению страны противопоставленной связости Шалидейзе и стало кикорды кучевлювы кулы алмин, благодаря чему, как объясняет нам Зор, раскрывается, распространяется слава святого благословенного во всех мирах. Веадигубы кулу алмин, и вот это высказывание, когда подавляется злое начало, тогда слава Всевышнего она распространяется во всех мирах. Рэбе обращает внимание на то, что здесь говорится именно во всех мирах. Шива и короли куша превыше кубы кулан бешовы. То есть речь идет, что значит во всех мирах. Мы с вами, ну, обладая какими-то, пускай поверхностными представлениями, но все-таки какими-то представлениями о божестве и божественности, все время с вами занимаемся исследованием, во всяком случае, с завидной частотой, и занимаемся исследованием так называемого седер ишталшус, то есть порядка нисхождения светов, вот миры, ацилус, брия, цира, осия, вот именно так, а не иначе, не ацилус, яцира, брия, осия, скажем, вот именно в таком направлении, и здесь есть направление, последовательность сверху вниз, снизу вверх, внутри миров, там такие-то аспекты, относящиеся к разуму, скажем, к эмоциям, внутри эмоций, такие-то системы там есть, такие-то узлы распространения божественного света и так далее. Что означает, выражением чего является существование седер ишталшус? Седер ишталшус – это порядок цепочечности, порядок причинно-следственности. Ишталшус от слова шалшелос, то есть цепь, является выражением того, что Всевышний обустроил этот мир таким образом, что на каждом уровне раскрывается какой-то конкретный аспект божественности и не может раскрываться другой. И наоборот, тот, который раскрывается здесь, он будет избыточен, скажем, на более низком уровне и будет, по всей видимости, отсутствовать на более высоком уровне. То есть, к каждому каждому аспекту света предоставлена своя ячейка. Вот в этой последовательности мир таким образом устроен, что каждый последующий уровень способен воспринять и тем самым приглашает к раскрытию какой-то совершенно конкретный аспект божественности. Но при этом есть свет, который окружает мироздание, который не способен вдеться в мироздание. Это может быть относительный какой-то свет, скажем, свет, который раскрывается на более высокой ступени, для более низкой является светом, светом макев. То есть он не способен раскрываться там внизу, он способен присутствовать там внизу, но в какой-то вот такой вот отстраненной, скрытой форме. А это может быть также абсолютный макев, скажем. То есть такой макев, по отношению к которому все мироздание абсолютно нивелировано, все мироздание представляет собой одно единое целое. То есть этот свет, с точки зрения того, как он не может раскрыться, для него все мироздание едино, он не может раскрываться и в мире Брия с тем же успехом, как он не может раскрываться, скажем, в мире Оси. И мир Ацилус для него в той же степени не сосуд, как и какие-нибудь там низкие уровни мира Оси. Такой свет вот представляет, это понятно, что это наиболее возвышенный свет, наиболее оригинальный свет. Значит, вот именно о нем и может говориться, именно применительно к нему и возможен термин «во всех мирах». Потому что все остальные света, повторюсь, они заточены под какой-то конкретный уровень. Они не предназначены для того, чтобы раскрываться во всех мирах, не имеют отношения ко всем, не актуальны для всех миров. И именно этот свет, он с точки зрения своей невозможности раскрытия, он имеет отношение ко всем мирам в равной степени. Так вот, именно этот уровень и раскрывают садиким своей работой. Понятно, что это имеет отношение к предыдущему нашему маймеру и к его завершению, в частности. Работа садиким раскрывает свет окружающей миры на тех уровнях, где он не раскрывался до этого. Приводя к хидушу даже в тех уровнях, на тех уровнях, которые вроде бы намного более возвышены, нежели этот мир. Векои лой алой рамимада, и имеет это отношение не к наполняющему свету. Киои рамимада кулавми нейни бекулу алмин бешовы, потому что наполняющий свет не присутствует во всех мирах в равной степени. Микейменше бой рамимада ешхилут бейломи шейнеход лой доймил и хавери, потому что с точки зрения наполняющего света, это фактически то, что мы сейчас с вами по-быстрому проговорили, насчет светов, которые встраиваются в Седри Шталслус и не выстраиваются. Вот свет мималый, свет, который наполняет сосуды, то есть встраивается, соответствует тем уровням, тем ячейкам, которые предоставлены этому свету. Так вот, свет мималый различается в зависимости от того, в какой ячейке он раскрывается, да, в зависимости от миров. И свет, который раскрывается в одном мире, не подобен свету, который раскрывается в другом мире. Но вот эта фраза, она подразумевает окружающий свет, по отношению к которому все миры совершенно нивелированы, все миры совершенно одинаковы. По отношению к нему, то есть мы можем рассуждать о каких-то различиях между мирами, а тем более о различии между какими-то частными уровнями внутри некоторых миров, только только упершись в эти миры, как бы, да? Если мы поднимемся над этими мирами на бесконечную высоту, то уже будет нерезонно рассуждать о различиях между ними, они все сольются в одну точку, как какие-то детали пейзажа, скажем, которые казались существенными, когда мы находились на Земле, они становятся совершенно несущественны и сливаются в одну точку неразличимую, когда мы, скажем, летим над тем же местом на самолете. «Вейкера гилы гоебе вейсамигдаш». И основное раскрытие вот этого света происходило в храме. «К мышекосу васули мигдаш шахан тебе сейхом». Как написано, «пускай сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них». Мудрецы обращают на деталь. «Бесойха илунеймар ала бесойхам, бесойха лехат вехат ми Исройл». Не написано «внутри него», Ну, не буду повторять подробно это толкование, уже у всех навязло наверняка в зубах оно. Не написано внутри него, написано внутри них. Внутри них кого? Каждого из евреев. Везеу маши ахаса вейдес де пируш. То есть, проще говоря, служение в мешкане и внутренний мир евреев очень тесно связаны. Постройте мне святилище, я поселюсь внутри них. С другой стороны, наоборот, наша внутренняя работа, она приводит к строительству святилища в каком-то плане, да? Ну, это от себя добавим. «Везеу маши ахаза авейдес». И это, в этом заключается смысл того, что одно из видов, один из видов служения в храме. «Депиру шахаз елошен милошен миюхет авойда миюхедес». Рэбе отмечает, что предыдущий Рэбе называет эту работу одной, и не случайно. Не просто, ну, вот как, скажем, по-русски мы бы сказали, а это один из пунктов этой беседы. То есть, один в значении, ну, один из, без всякого подчеркивания, без всякого выделения. И это в святом языке тоже возможно. Такое употребление слова «ахас», скажем. Но в данном случае Рэбе говорит, что здесь слово «ахас», оно подчеркивает, что речь идет об особом виде служения. Так вот, одно, то есть особое, один, в смысле особый вид служения в храме Бейзамидрош, я выдался карбонос. Это служение жертвоприношений. Шебе карбонос ештейньоним. Служение жертвоприношений. Можем выделить два момента. Шебетхила, дебетхила, гу. Гилоем или матали майло. Вначале это поднятие снизу вверх. Дразы де курбаноэль, а дразы де инсейф. Ну, в жертвоприношение входит большое количество различных процедур. Строго говоря, процесс жертвоприношения, он, там, наверное, можно считать, что он начинается с того момента, когда животное завозят в храм, там закупает, происходит закупка животных, или человек приводит животное, это животное там должно пройти контроль на полноценность, потому что неполноценное животное, обладающее изъянами, оно не может приноситься в жертву. То есть, ну, там, в общем, много процедур подготовительных. Но основная, естественно, процедура жертвоприношения – это когда животное забивают, что-то делают с кровью, в зависимости вот, от того, что это за жертва. Какие-то части или животное целиком воскуривают на жертвеннике. Вот это центральная часть, естественно, жертвоприношения, то, что подразумевается под жертвоприношением. Наверное, по умолчанию, и вот когда мы по-русски говорим жертвоприношение, принесение жертв. Так вот, в жертвоприношении две части. Одно — поднятие вверх. Поднятие вверх – это когда животные сжигают на жертвеннике. И вот, как называет это писание, благовонный запах этого жертвоприношения поднимается вверх. Это то, о чем мудрецы говорят. Тайна жертвоприношения поднимается до тайны бесконечного. Имеется в виду до сущностных аспектов божественности. Затрагивает сущностные аспекты божественности. Вейнин карбонейс гукирва койхейс. И с точки зрения духовной, это сближение, приближение ко Всевышнему, поднятие снизу вверх. Это когда человек берет и приближается ко Всевышнему образом снизу вверх. То есть вот он... Киру Вакойхес – это он берет свое существование, каков он в материальности, ну, как животное, приносимое на жертвеннике. Это же обычное животное, не то, что это животное растилось специально там с колыбели для того, чтобы быть принесенным в жертву. Обычное животное купили там на рынке, скажем, или вырастили, вырасти в стадии, росло у человека, это там барашек, и вот он его принес для того, чтобы принести в жертву. И это животное становится близким ко Всевышнему. Оно сжигается во имя Всевышнего на жертвенник, забивается, лишается, обескровливается, сжигается на жертвеннике во имя Всевышнего и таким образом приближается к нему. Такой же процесс происходит внутри нас. То есть мы с вами обычные люди со своим внутренним животным, с животным началом, которое в нас внутри заложено. Там, у кого-то это, может быть, барашек, у кого-то это бык, а у кого-то это вообще что-то невообразимое. Вот мы это животное сжигаем. Мы, то, что в нас имеется, те силы, способности, энергию, мы обращаем ко Всевышнему, приближаем ко Всевышнему. Это духовное жертвоприношение внутри нас. Вахарка гуреях нихоях, нахасруах лифоны, шешумарти венайсар цуини. А дальше мы с вами сказали, что этот благовонный запах поднимается, поднимается ко Всевышнему и вызывает в нем какую-то ответную реакцию. То есть он для него становится благовонным. Наверное, знаете, тоже мы не раз проговаривали это толкование, какой же благовонный запах, там животные сжигаются на жертвеннике. Там же вообще не, не, ну, неизвестно, как должно пахнуть, как горелое мясо. Там, может быть, вначале немножко так попахнет чем-то шашлыкоподобным. А дальше же, ну, дальше мясо сгорает, там горят, горит мясо, горят кости. Там, в общем, ничего особо приятного от этого запаха быть вроде не должно. Тем не менее, Всевышний называет это рех нихаех. То есть запах, который вызывает нахас, который вызывает удовольствие, удовлетворение. А в чем же удовольствие? Всевышнему не нужен запах, благовонный, вот именно приятный запах. Точно так же, как вкус и так далее, он не нуждается в жертвоприношениях, как мы нуждаемся там в еде, скажем, вот он называет, что, говорит, что это лахмила иша, это хлеб для моей пищи, для моих огней. Но это не означает, что Всевышнему это, что жертвоприношения Всевышнему нужны как пища, и вот не покормим, значит, Бога не покормим немного, и вот что-нибудь может с ним случиться, не дай Бог. А речь идет о том, что Всевышнему нужно, нужны жертвоприношения, он хочет жертвоприношения. Опять же, ну, тут долгий отдельный разговор насчет желания Всевышнего, которое не обуславливается нехваткой чего-то. Это сущностное желание, которое происходит не от, не, оно, которое в этом смысле не подобно нашему желанию, которая мотивируется какой-то нехваткой, недостатком чего-то у нас. Нам чего-то не хватает, мы хотим, мы поэтому там хотим есть, пить, спать, там, любоваться чем-то. А это сущностное желание, которое желание само по себе. Тем не менее, ему, что ему надо от этих жертвоприношений, скажем, что ему желаемо от этих жертвоприношений, «нахас руах лифоны шеумарти венайсар цейни». Эти жертвоприношения, они удовлетворяют меня тем, что я сказал, и мое желание выполнено. Принесение жертвоприношений замыкает вот такую вот цепочку. Всевышний высказывает свое желание, и это желание выполняется, происходит служение в храме. Так вот, что это за нахас руах, что это за реакция возникает во Всевышнем в ответ на принесение жертвоприношений, как на материальном уровне, так и которых вот сейчас не производится жертвоприношений в период разрушения храма. Во всяком случае, мы это не наблюдаем в раскрытой форме. И также с точки зрения внутренней, то есть вот в нашем внутреннем служении, реакция на наше приближение, на нашу устремленность ко Всевышнему, приближение наших коихис. Это привлечение сверху вниз, амшохам милимай лалимато, шиихива шихантибисыхом, которое проявляется в результате, выражается в том, что Всевышний поселяется среди нас. Векмой – это ответ свыше. То есть мы совершаем действия, которые вызывают удовлетворение от Всевышнего. В этом процессе две ступени. Одна – поднятие снизу вверх. Мы что-то делаем, обращаемся ко Всевышнему снизу вверх. Он отвечает нам своим удовлетворением, своей реакцией сверху вниз. А что это за реакция? Вышуханцы бисейхом. Это и есть вот это то, о чем говорилось в стихе, который мы процитировали уже несколько раз. «Пускай сделают мне святилище, я поселюсь внутри них». «Век мойши губе инина карбон избегаш, мюс как ешный гамма выдаса карбон изберух, мюс бенефишоводом». И как есть жертвоприношение на материальном уровне, так же есть на духовном внутри человека, в душе человека. «Век мойши мивайр ба амаймр ба ининодом ки яклих микем». В маймере Ребе это объясняет на примере стиха «Человек, который принесет из вас». Кстати, мне кажется, что это как раз наша недельная глава Ваикра. Человек, когда принесет из вашей поэльбы ацми, там, ну, естественно, известный вопрос, человек, когда принесет из вас, надо было бы сказать, человек из вас, когда принесет жертву, тут Писание, тем не менее, выражает эту мысль вот так вот, как бы криво. Человек, когда принесет жертву из вас. И Алтереб объясняет, что это то, что и требуется, то, что Писание хочет нам сказать, то оно и говорит. Человек, когда принесет жертву из вас, то есть из самих вас должна быть жертва. Шипоэльды ацмей, то есть человек сам в себе производит определенные изменения. Мертут дурхмедзих абэдисага карбонис, то есть он сам в себе совершает вот это служение жертвоприношений. Везеу гамкин маша амишкин хой мацей шитим да шитим улашн што штия вестио минадерех. И это та причина, по которой мешкан делался, следующий этап в Гемшихе, да, из дерева шитим, поскольку шитим производное, само слово шитим, название этого дерева, производное от слова сворачивания, глупость, сворачивания с пути, векмойши косов, кисистей штей, и как написано, если отклониться от праведного пути, имеется в виду жена его, история с сотой, дебихлолус кой алнишома исраилиши ги сота мидерха йошар, в общем плане, вот этот сюжет с сотой, не буду проговаривать, сами знаете, да? Женщина, которая совершила поступки, которые навели на нее подозрения. Теперь она должна проверяться. Так вот, сюжет с точки зрения простого смысла ведет речь о там, супружеской верности и там, различных перипетиях, связанных с сомнением в этой верности. Как проверяется эта верность, проверялась на некотором этапе и так далее. А с точки зрения внутренней, речь идет о божественной душе еврея, которая свернула, вернее, о душе еврея. Не уверен, что так, тут можно сказать прямо о божественной. Пойдет сразу разговор о божественной на каком уровне. Так вот, о душе еврея, которая свернула с праведного пути, Дерех Мелех Малки Шелейл, свернула с пути с царской дороги. Имеется в виду, ну, под царской дорогой, с точки зрения, опять же, простого смысла подразумевается, такая большая, широкая, вымощенная, хорошо асфальтированная дорога международного класса. С точки зрения внутренней имеется в виду Дерех Амелех Малки Шелелем, то есть с пути проложенного, обозначенного королем этого мира, поэтому она царская дорога. Вегу аштуз де лумазе. Это глупость со стороны слова шитим, от слова глупость. Это глупость со стороны противопоставленной святости. То есть глупость. Глупость в прямом смысле. Ситуация, когда человек сходит с проторенного пути и заблуждается. Заблуждается в смысле, в том числе в смысле ошибается. Заблуждается в этом мире. Векашер ешный штузе цур лиза выйдет из кафе ситра хурен амивил и запах ашухал и нейру мрирал и миско. И когда такая ситуация складывается, то есть человек заблудился, возникла проблема, ну вот такая вот лобовая проблема, он отошел от выполнения воли Всевышнего и очень возможно, что, не дай Бог, перешел к нарушению воли Всевышнего, то тогда необходимо служение по подавлению злого начала, которое приведет к превращению тьмы в свет следующим этапом, ну, тоже общеизвестная вещь, да, подавление злого, искафия, подавление злого начала, и изгабхо, превращение, переворачивание дословно, то есть работа, которая приводит, служение, которое приводит уже не только к подавлению злого начала, а к его превращению в добро, то есть превращению с тьмы в свет. И горечи в сладость. Это цитата, если я не ошибаюсь, из Зоар тоже. Шемиштуз делума зе осим штуз дик душа. То есть, необходима работа, которая исправит вот эту вот глупость со стороны противопоставленной святостью. А как она может быть исправлена, эта глупость? Глупость, она глупость и есть. Я сделал плохой поступок, и что теперь с ней? Как, его уже не сотрешь, он у меня в биографии записан. Деваться от него уже некуда, а вот можно его превратить, можно его перевернуть в глупость со стороны святости. Век мой аханил и штус или сабо, и подобно тому, Как рассказывается в Геморе, вот на тему которой подробно высказывается предыдущий Ребе в Гемшихе, который мы сейчас пересказываем, помогли ему, в смысле старцу, глупости его. Там рассказывается о мудреце, который достаточно странно себя для других мудрецов, с точки зрения других мудрецов, там вел в определенном случае, вроде как мудрецы-зрители, они заподозрили его даже в том, что он порочит честное имя мудреца, и вот так вот ведет себя недопустимым для мудреца образом. А впоследствии они убедились, Всевышний напрямую сообщил им о том, что вот именно такое поведение, выходя и поднимающееся за рамки обыденного и вроде как вот с точки зрения штатной допустимого, оно, да, действительно, оно в цене обладает очень высокой ценой. Так вот, превращение глупости со стороны противопоставленной святости в глупости, то есть в данном случае глупости в кавычках, в рациональные действия, которые не ограничены даже разумом, имеется в виду, в области святости, они представляют собой очень ценную вещь, ценный образ служения. Шаридейзеу найса бену элемабу. То есть вот этот, в том случае этот мудрец, он вот стал обладателем будущего мира именно благодаря этим действиям. Вигайну, то есть шемиацейши тимойсы увойним мизе замишкан шибой уикаршхин. Как это выражается на уровне основной темы наших рассуждений, строительства мешкана? Ну вот самим этим фактом, что из дерева, название которого шитим, то есть, что указывает на штус, на глупость, на бред, на замороченность этим миром, вот на то, как мир от человека спутает, сбивает с толку, заставляет его ошибаться, блуждать, блудить и так далее. Из этого дерева делаются брусья, из которых строится мешкан, то есть, место обитания чего? Сути шхины. Начало наших рассуждений. Мешкан это был не дом для раскрытия каких-то аспектов божественности, там, хотя бы такую божественность увидеть. Да? А это было место для обитания того, о чем сказано Икар Шхина Басахтойним Гойса, вот именно сути Шхины, существа, сущности Шхины, как она вернулась обратно благодаря усилиям Моше Рабейну. Умамших Левайр Баамаймер Шизеу Гамкин Маша Ацейши Тимни Кроем Бешем Крошем. И дальше предыдущий Ребе продолжает свои объяснения, переходя вот на вот эту тему, значит, вот на наша, уже близкая к нашей теме. Тема, мало того, что мишкан делался из отцей шитим, из дерева шитим, помимо этого штуковины, брусья, из которых были составлены его стены, они назывались крошим. Крошим деойсей затейреньоном милошен оса бойкер. Буквы Торы, они представляют собой не просто буквы, а буквы от слов оса бойкер. Пришло утро. Шехамамшихим гилу и ойр. То есть, это созвучие слова ойс и арамейского осо, то есть пришло, пришел, пришел, пришло. Осы пришли. Вот это, то есть буквы, это то, что привлекает раскрытие света. Вспоминаем, если читали Шара Ихата Эмуна, да? Вторая часть книги Тани. «Веойсей зашем ацмом мойрим алтойхина доварши никер бешем зе». Буквы некоторого названия, некоторого слова, вот у нас объект называется таким-то словом на святом языке. Буквы этого слова, они указывают на его содержание. «Дэйвэгинэ я кэрэш еш гимэлэйсэс куфрэйшин». Слово «кэрэш» состоит из трех букв, понятно, «куфрэйшин». «Вэйсэбэзоэрдэйсэс куфрэйшэм асвон дэсситраахора». И говорится взор, что буквы «куфрэйш», эта тема уже совсем нам знакома, относится к буквам ситра ахуры, к буквам стороны противопоставленной святости. Для того, чтобы у них был киюм, для того, чтобы у них, то есть, чтобы они могли существовать, потому что ситра ахура не обладает собственной жизнью. Они берут себе букву шин, которая относится к буквам истинным, к буквам со стороны святости, берут себе в компанию. Бихдей шиилогем хаюс меагдуша, для того, чтобы у них была жизненность, для того, чтобы получить жизненность от святости. Микейвен де шикара лойкоей, потому что, значит, ну, понятно, что буквы куф, рейш, шин, об этом говорилось уже, но вот ничего не поделаешь, повторяем, да? И те же буквы складываются в слово шекер, шин, куф, рейш. Шекер, ложь, искажение правды. Так вот, шекер, сказали мудрецы, ложь, она не, никто в нее не поверит, не осуществится она, не выйдет фокус. Если мы хотим кого-то обмануть, то надо немножко ко лжи примешать правды, потому что без чуть-чуть правды во лжи, в ложь никто не поверит. Если заведомая какая-то фантастика, то никто в такую фантастику верить не будет. Надо как-то ее органично замешать на правде. Такой совет мудрецы нам дают. Так вот, буквы куф и рейш, они понимают, что они сами не способны к существованию. Они должны получать от святости жизненность. Они должны быть в какой-то связи со святостью. То есть, ну, может быть, скрывать ее там где-то за пазухой держать. Но вот что-то такое от правды должно быть рядом с ними. Поэтому они берут себе букву шин в компанию. Везеу ашин шебейна эйсэс декуф ворейш. Везеу так ли? И это вот шин между буквами, средь букв, вернее, между не скажешь. Средь букв куф и рейш. Везеу так ли за авейда лапех эзакрошем дулю мазэл и кэрш дик душа. И в этом заключается цель служения — превратить крошем со стороны вот эти вот крошим, ну, как шекер, не знаю, почему здесь рыба, кстати, не говорит шекер, непонятно, потому что в такой форме эта мысль тоже формулируется в других местах. И в Гемшахе исходно, мне кажется, тоже так вот встречается такая формулировка. Ну вот, крошим со стороны противопоставленной святости, то есть крошим, как они, куф, рейш в основном, и шин для близиру, то есть крошим со стороны противопоставленной святости, перевернуть их в кереш святости, то есть в брусья, из которой собирается мешка. «Вегины бетхилами вайрба маймар». И вот в начале Рэба объясняет в маймаре, предыдущий имеется в виду, наш Рэба, на всякий случай, да, это наш Рэба повторяет гемших предыдущего Рэба. Кто успел забыть или отсутствовал на каких-то уроках там исходных по Босилигане, то может посмотреть первые уроки, на самом деле первые уроки за каждый год. Можно первый урок за этот год посмотреть, где мы объясняем общую канву в двух словах и проговариваем исходный пункт маймера, кстати говоря, да, тоже не вредно его держать в голове. Вегины бетхилами вайрбе амаймер ашер ойсис куф рейш домим гейсис дэм далит гей. Вот в начале предыдущий Рэбе объясняет в маймере, что буквы куф и рейш, они похожи на буквы далит гей. Ойс рейш домим ле далит, ойс куф домим ле ойс гей. Можно не переводить, я думаю. Умивайр да агам шейсис рейш выдали домин зэла зэми колмоким ешхилу годльбинеем. Несмотря на то, что буквы рейш и далит похожи на друг на друга, между ними есть большая разница. От шэгэм гафахим зэми зэ, вплоть до того, что они противоположны друг другу оказываются. Противоположны именно с этой позиции, что рейш относится к буквам со стороны противопоставленной святости, а далит наоборот, со стороны святости. Велахен кашеру махлифу издалит берейш, верейш бедалит, а рейгу махлифу и ломис. И вплоть до того доходит эта разница между ними, что наши мудрецы говорят, если человек спутает букву далит с рейш, если он путает далит с рейш, то он разрушает миры. Умей ведугма лазе, шабишма и сори, авай лекейну, авай и ход, цорик лиангиш эзадалит, бэлэ иштаху слам лекель ахер, цорик лиангиш эзарейш. И приводит примеры, то есть, вот, где же там путается, где можно разрушить мир, если спутаешь далит с рейш. А вот в молитве нашей, там, при чтении, ну, в данном случае имеется молитва, конечно, когда мы читаем стих «Шма Исраэль Авай Лекейна Авай Эйхуд», «Слушай, Израиль, Бог, всесильный наш Бог один», то если мы перепутаем в слове «один» букву «далец» с буквой «рейш», прочитаем вместо «эхад» «ахер», то получится, что мы поклоняемся другому Богу, утверждаем, и, вернее, не единство, а утверждаем, что мы, как раз единство мы зачеркиваем тем самым, вместо «эхуд» один, мы скажем «другой», что «слушай, Израиль», значит, нашим Богом является другой Бог, мол, да, а тем самым мы разрушим миры. А с другой стороны, в другом месте написано «Лой тиштахави лекель ахер» – «не поклоняйся другому Богу». Если мы слово «ахер», опять же, в слове «ахер» букву «рейш» перепутаем с буквой «далит», то у нас получится «не поклоняйся единому Богу». Ну, оба утверждения, как понятно, противоречат самым фундаментальным еврейским ценностям, самым фундаментальным еврейским убеждениям. Ну, вот мудрецы говорят, что путающий вот таким вот образом буквы, он разрушает миры. «Ваахилук бен тмуна соис далит ли тмуна соис рейш, ли тмуна заис из мойрем алойфена эйр». «Ваагилу ик мойшикосу бешара их твоемуна». Разница и разница. Ну, вот тоже тема, проговоренная нами как раз в прошлом маймере достаточно плотно. Разница в написании буквы «далит», разница в форме, в рисунке буквы «далит» и буквы «рейш». Буквы «рейш», а в скобочках Рэба поясняет, что нам, собственно, до облика, до рисунка букв. А рисунок буквы, он указывает на тот способ прибытия света и раскрытия, который обуславливается данной буквой, как написано в Шарейхат Ваимуна. Хуки пшуты. Различие, в общем, ну, бросается в глаза, чтобы издалит, ешь бы никуда мяхаров, машенкин бейс рейш. Крышечка буквы далит, она перекрывает вертикальный штрих и там свешивается сзади. Описывает это Ребе как наличие сзади буквы далит, юда, буквы юд, дополнительный, по отношению к букве «рейш», где этого «юда» нет. «Давшиш нехем мойрем алинина ируша варейшис вадалус», «вадалус», то есть, несмотря на то, что обе буквы, просто с точки зрения своего названия, «рейш», «далит», указывает на «рейшус» и «далус», на бедность, на нищенство, «микол моким бадалит еш никуда на ахейров», несмотря на это, в «далит» есть вот эта точка сзади, юд сзади, да и не на никуда блишум из паштус мойрал от битуль, а на что указывает идея точки, на битуль, на самоаннулированность, подчиненность, дебазе, то есть далит, включает в себя, при всей близости значения, вот там бедность, нищенство, буквы рейш, он включает в себя юд, который указывает на битуль, дебазе уклоу захилук бенгдушал и лумазе. А в рейш, мол, нет этого битуля. Что и выражает совокупное отличие от стороны противопоставленной святости. Дебилума зеупирудием ешесвигайвум циюснифрад, что основная черта, которая отличает сторону противопоставленной святости от святости, то есть делает ее, собственно, противопоставленной, это разделенность ощущения самого себя, ешес, это антоним битуля, высокомерие, ощущение себя отдельным существованием. В их душах убитуль к мышекосу бетания. А святость делает святостью, делает местом пригодным для почивания Всевышнего, для почивания шхины, кстати, для раскрытия шхины. Именно битуль, как написано в Тане. «Велахену из рейш шеэйн бо аникуда миахарео». И поэтому буква «рейш», у которой нет вот этой точки сзади, «мяхарэго» – «убитуль», и, следовательно, нет, то есть она указывает на отсутствие битуля, «гим мясван длумазэ». она относится к буквам, которые противопоставлены святости, со стороны противопоставленной святости. «Во из далет, авши гипхинас далус», а буква «далет», несмотря на то, что она указывает на нищенство, ну и вроде на нищенство точно так же, как буква «рейш», и вообще нищенство и святость, как они вяжутся друг с другом, «микол моким микейванши еиш бон и кудова битуль», несмотря на это, поскольку в ней есть вот эта точка, есть битуль, есть подчиненность. Гимиасван дзигдуша, она относится к буквам со стороны святости. Викмойши низбайр кол зебеса ифим акоидмим. И как объяснялось все это, объясняется все это в предыдущих пунктах.